Сегодня мы поговорим о второй половинке Пушкина, его единственной жене. Многие почему-то думают, что Пушкин был женат неоднократно. Нет, он любил только свою Наталью Николаевну. У них было 4 детей, и семья эта зародилась вот как раз в нашем доме. Итак, семья Гончаровых. Наташа Гончарова, собственно, жена Александра Сергеевича Пушкина, родилась не в их родовом имении, не в полотняном заводе, а в связи с тем, что шла война с Наполеоном, и Наполеон вот-вот уже подходил к Москве, а супруга Николая Афанасьевича Гончарова была в положении и ждала как раз ту самую маленькую Тасю, или Таша, как ее звали, он быстренько увез их в Тамбовскую губернию, в Знаменку, где она и родилась. Поэтому, когда мы будем говорить сегодня о полотняном заводе, мы не будем говорить о том, что там родилась Наталья Николаевна. Итак, полотняный завод. Именным указом Петра I в 1718 году в 35 верстах от реки Суходрев, в излучине реки Суходрев, в Калужской губернии, как я уже сказала, было велено построить полотняный завод для того, чтобы российский флот оснастить парусом, ибо чтобы флот этот и полотно это было не хуже заграничного, а даже лучше. И эту работу начали 3 человека. Собственно, сначала строить завод стал такой помещик Карамышев. А потом к нему присоединились Гончаров Афанасий Абрамович и еще один помещик Щепочкин. Вот они втроем начали строить. Но вскоре Карамышев умер, и производство они поделили пополам. Было это в 1720 году. Это Афанасий Абрамович Гончаров. Смотрите, какой роскошный портрет. Сам он сейчас хранится в полотняном заводе в усадьбе. Роскошный. Автор, к сожалению, неизвестен. Он в таком синем бархатном изображен сюртуке. В общем, вполне благообразный имеет вид, правда, для помещика и провинциального такого бизнесмена. В руках он держит деловые бумаги, видите, там с красными печатями. Это как раз и был прапрапрадед Натальи Николаевны Гончаровой. Вскоре после того, как открыли фабрику полотняную, поняли, что еще есть одна выгода от этого бизнеса, что отходы полотна дают прекрасную бумагу, дорогую, очень качественную бумагу. Я сейчас вам покажу ее на слайде. Ну, во-первых, это общий вид фабрики, конечно, более поздний, чем в самом начале. Вот флот, для которого, собственно, делали Гончаровы свое полотно и для российского, и для импортного. И вот бумага. Вот такой бумагой, очень плотной, многослойной, пользовался в конце жизни Александр Сергеевич Пушкин, потому что Наталья Николаевна просила своего брата Дмитрия, чтобы брат снабжал Пушкина этой полотняно-заводской бумагой. Бумага стоила безумно дорого. Иногда вы, может быть, видели, что написано на листе и вдоль, и поперек, и сверху, и снизу, потому что использовали буквально каждый миллиметр бумаги. Так вот, значит, завод стал не только полотняным, но еще и бумагоделательным. При правлении Афанасия Абрамовича, вот портрет которого мы с вами уже разглядывали, случилось еще одно невероятное событие, которое, можно сказать, отложило отпечаток на всю его дальнейшую жизнь. Значит, вы помните, что в первой трети XVIII века шла война на Кавказе, в Крыму. Князь Потёмкин, фаворит Екатерины, участвовал во всех этих, участвовал в этих мероприятиях. И вот он пригласил, наконец, императрицу полюбоваться на его завоевание, завоевание Крыма, прежде всего, и писал ей каждый день, рисовал какие-то планы, как будет выглядеть град имени императрицы Екатеринослав, будущий Екатеринослав. И, как вы помните, это путешествие Екатерина поехала. Так называемые потёмкинские деревни, я думаю, знают все. То есть там чередовались настоящие деревни с искусственными, там, с нарисованными и так далее. И путь Екатерины проходил как раз через полотняный завод. Вот можете себе представить такое совпадение. Вот знаменитая, великая императрица оказалась в полотняном заводе у Афанасия Абрамовича Гончарова в гостях. Это ж чудо просто. 3 дня она у него гостила, он ее не знал уже, чем почивать, был в величайшем восторге. И когда она уехала, первое, что он сделал, решил заказать статую, огромную статую великой императрицы и поставить ее у себя в усадьбе. Но, как вы понимаете, интернета нет, телефона нет. Почта ходит медленно. Пока он это все обдумывал, пока написал в Германию, он почему-то очень хотел, чтобы делали немецкие мастера эту статую. Вот нашел мастеров, это были братья Майер, которые один из них работал на Майсенской фарфоровой мануфактуре, другой был скульптор, и они друг друга дополняли. Вот пока он с ними был в переписке, пока составляли договор, пока лепили статую сначала из воска. Короче говоря, не буду вас утомлять этими подробностями, прошло 6 лет. За эти 6 лет Афанасий Абрамович скончался. Императрица скончалась. Сын Афанасия Абрамовича, Николай Афанасьевич, тоже скончался. А статуя-то уже практически готова. За нее надо заплатить, потому что был только внесен задаток, а основную плату заказчик должен был внести по получении, так сказать, предмета искусства. Тут как раз еще разгорелась другая война. В городе Штеттине, это сейчас Польша, раньше была Германия, родина как раз Екатерины II, императрицы, статуя, готовая уже, пролежала 3 года на таможне, потому что таможня не давала добро. Ее не выпускали. И вот, наконец, статуя прибыла в Санкт-Петербург. Кому ее получать? А получать пришлось внуку Афанасия Абрамовича, деду Натальи Николаевны, вот сейчас я вам покажу, Афанасию Николаевичу Гончарову. Он взял на себя все заботы по растаможке, по налогообложению, по транспортировке, как бы мы сейчас сказали, по логистике, в общем, по всем-всем вот этим задачам, взял на себя заботу и привез-таки статую Екатерины в полотняный завод, в Калужскую губернию. Что с ней делать дальше, было непонятно. Екатерина умерла. На троне уже давно другой император. В результате статуя пролежала около 40 лет в подвале полотняного завода. Еще одно очень важное событие произошло при правлении, что ли, при управлении усадьбой полотняный завод Николаем Афанасьевичем, Афанасием Николаевичем Гончаровым. В октябре 1812 года, когда Москва уже сгорела и важно было понять, что делать дальше –